Говорит Радио Свобода. В эфире 671 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
«Зенит» достойно выступил в Мюнхене.
Оценки Оливера Кана, Лукаса Подольски, Ули Хёнеса и Карл-Хайнца Румениге.
«Рубин» уверенно лидирует в чемпионате России.
Взгляд на ситуацию Курбана Бердыева, Савы Милошевича и Дмитрия Хохлова.
А ЦСКА с размахом отмечает юбилей.
Радость Сергея Иванова и Ивана Едешко.
Как возник бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе?
Анализ Юрия Теппера.
За что наказывают Владимира Нидергауса?
Коллизию рассматривает Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. Пилот Феррари Кими Райконен стал победителем четвертого этапа чемпионата мира, выиграв Гран-при Испании. Вторым на финише был его партнер по команде Филиппе Масса, третьим Льюис Хэмилтон на Макларене. В общем зачете Райконен лидирует, у него 29 очков, это на 9 больше, чем у Хэмилтона. В Кубке конструкторов также впереди команда Феррари 47 очков, у BMW Заубера 35.
Футбол. Седьмой тур чемпионата России начался в пятницу, когда седьмую победу подряд одержал казанский «Рубин», выигравший в Москве у «Динамо» 2-0. Единственной же командой, не одержавшей ни одной победы, остается Москва, сыгравшая в воскресенье со «Спартаком» в ничью 1-1. У Москвы 4 очка, и она опустилась на последнее место, поскольку «Химки» в субботу сумели добиться своего первого в сезоне успеха. Они дома выиграли у «Крыльев-Советов» 1-0 и набрали 5 очков. В других матчах «Амкар» взял верх над «Шинником» 2-0, «Луч энергия» уступил «ЦСКА» 1-3, а «Том Сатурну» 0-1.
Выступление чемпиона России «Зенита» в Мюнхене против Баварии в полуфинальном матче Кубка УЕФА несколько дней подробно комментировалось в российских СМИ. А наш же корреспондент Германии Александр Хавронин предлагает вашему вниманию комментарии немецких специалистов.
Сразу после матча вратарь Баварии Оливер Кан сделал довольно странное заявление. Я считаю, что результат этой встречи дает Баварии преимущество перед ответной игрой в Санкт-Петербурге. Да, сезон завершается. Мы должны провести несколько решающих матчей. Календарь игр безжалостен к нам, но я уверен, что Баварии удастся добиться в Санкт-Петербурге наилучшего результата. Как отметил общественный телеканал ЦДФ, об итогах матча именитый голкипер говорил так, словно Бавария разгромила «Зенит» со счетом 5-0, а не завершила матч в ничью 1-1. Кан, замененный на 67-й минуте из-за плохого самочувствия, высказывается довольно оптимистично и по поводу своего здоровья. Поначалу я боялся, что травмирована мышца, но выяснилось, что это всего лишь нерв, так что ничего страшного. Однако немецкая пресса, ссылаясь на врачей мюнхенской команды, утверждает, что участие в ответном матче Кана, а также защитника Филиппа Лама и нападающего Мирослава Клоза под большим вопросом. Уверенные заявления перед матчем в Санкт-Петербурге делает не только Кан, но и другие игроки команды. Нападающий Лукас Подольски. Мы сильная команда и можем наверстать то, что упустили в Мюнхене. Дублер Кана Михаэль Ренцинг. Болельщики Баварии – лучшие на свете, и мы не должны испытывать страх в ответном матче против «Зенита». А спортивный директор Баварии Карл-Хайнц Румениге не увидел большой трагедии в том, что Лусио забил гол в собственные ворота. Гол, которому, по мнению немецких газет, могли бы позавидовать лучшие нападающие мира. Ничего изменить нельзя. Мы преодолевали и не такие трудности в матчах на выезде. И у меня нет абсолютно никакого пессимизма перед ответной игрой в Санкт-Петербурге. Нам всегда удавалось забить гол на поле соперника. В состоянии мы это сделать и против «Зенита». Последние 3 месяца мы играем в режиме так называемой «английской недели», и команда не может весь матч демонстрировать силовой футбол, а только 30 минут. Выражение «английская неделя» давно укрепилось в немецкой футбольной лексике. Имеется в виду напряженный график встреч, когда команда на выходные играет в чемпионате страны, а в середине недели в Еврокубках. А кроме того, несколько матчей в сезоне за Кубок страны. Генеральный менеджер команды Ули Хёнес также рассчитывает на успех и верит в футбольный талант Луки Тони, который примет участие в ответной встрече. В первом матче против «Зенита» Баварии немного не хватало хладнокровия Луки Тони. Фанаты Баварии верят заявлениям руководства и игроков команды, говорят болельщики мюнхенского клуба. Посмотрим. Я думаю, что произойдет точно так же, как и в ответной игре против «Хетафе». Я думаю, что Бавария поедет на финальный матч в Манчестер. В ответном матче будет играть Лука Тони, и он забьет много голов. Однако немецкие СМИ не столь оптимистичны в прогнозах. Как утверждает все тот же телеканал ЦДФ, перед ответной игрой Бавария оказалась в Цугцванге. По мнению ЦДФ, в матче против «Зенита» болельщикам Баварии придется потратить не меньше нервов, чем в «Хетафе». А авторитетный футбольный журнал «Кикер» пишет, что после матча в Мюнхене у Баварии мало шансов завоевать в этом году так называемый «трипл», то есть одержать победу сразу в трех соревнованиях – Кубке УЕФА, Национальном первенстве и Кубке страны.
На предстоящей неделе, когда «Зенит» и «Бавария» сыграют в Санкт-Петербурге, можно будет оценить, сколь верны окажутся и некоторые прогнозы немецких специалистов, прозвучавшие в репортаже Александра Хавронина.
А в чемпионате России «Зенит» покамест выступает неважно. Зато всеобщее внимание привлекает казанский «Рубин». Наш корреспондент Игорь Швейцер после матча «Динамо-Рубин» побеседовал с его участниками.
В российском клубном футболе появился новый лидер – казанский «Рубин». Лидер безоговорочный. По крайней мере, по результатам. С начала сезона казанцы не только не проиграли ни одной встречи, но даже ни разу не разошлись миром с кем-либо из соперников. 7 матчей, 7 побед – новый рекорд чемпионатов страны на старте сезона. Отметим и хорошую разность мячей. Забили на данный момент футболисты «Рубина» больше всех, а пропустили меньше всех. Примечательный тот факт, что среди побежденных не только чемпион страны «Зенит», продолжающий борьбу за Кубок УЕФА, но и ближайшие преследователи казанцев в чемпионате страны – «Амкар», «Локомотив» и «Динамо», которые также показывают неплохой в целом по российским меркам футбол. В чем же секрет команды Курбана Бердыева? Во многом ответ на этот вопрос можно было получить, посмотрев встречу с «Динамо». Почти все специалисты сходились во мнении, что уж бело-голубые-то прервут победную серию гостей из Татарстана. Но не вышло. Привычно действуя от обороны, «Рубин» дважды поймал хозяев поля в Петровском парке на контратаках, а потом и вовсе, что называется, засушил игру. Плотная стена оборонительных порядков, умелое сбивание темпа, и вот вам результат. По голосу тренера «Рубина» Курбана Бердыева никогда нельзя понять, доволен он игрой или нет. Но очевидно, что особых поводов огорчаться у него пока что не имеется.
В первом тайме было удовлетворение от игры. В втором тайме, к сожалению, ребята отдали инициативу, отдали пространство, стали играть на удержание. Но, слава Аллаху, мы рекордов не думаем. Есть конкретная игра, к которой мы готовимся.
В этом весь Бердыев. Предельная лаконичность, слова благодарности Всевышнему, сдержанность в комментарии. Примерно так же играет и его команда. Не броско, но эффективно. Тем более, что в ней собраны вполне квалифицированные мастера, среди которых особо выделяют Гёкдениза Карадениза и Сергея Симака. Последний сразу стал в новом для себя клубе капитаном команды и уже забил, как и Карадениз, 4 гола. Вот и лидер «Динамо» Дмитрий Хохлов, некогда игравший с Симаком вместе в ЦСКА и в сборной России, отзывается о Сергее самым лучшим образом.
Игрок высокого класса, и я не помню команды, в которую он не вписывался в игру. Он грамотный, умный и легко понимает, что от него требуют. Тем более качества, те, которыми он обладает, позволяют как раз-таки вписаться практически в любую команду.
Игравшие стартовали довольно уверенно, но вот «Рубин» продолжает свою победную серию. «Динамо» притормозило ничья с Москвы. Вот сегодня поражение. С чем вы это связываете?
Ну, не знаю, с Москвой. Не думаю, что это мастерство там Антона подкачало. Просто сегодня, повторюсь, провальный первый тайм.
Наверное, к словам Дмитрия Хохлова о причинах неудачи в матче с «Рубином» могут присоединиться и многие игроки других команд Премьер-лиги. С той лишь разницей, что у их команд провальным мог быть не первый тайм, а, скажем, второй. Однако из этих частностей и скроено нынешнее лидерство «Рубина». Вот как смотрит на него, на свою игру и на победу над «Динамо» известный сербский форвард Сава Милошевич.
Мы знали, что в атаке «Динамо» играет хорошо. На это было обращено особое внимание наших защитников. Но сами мы думали не только об обороне. И у ворот соперника, на мой взгляд, действовали весьма эффективно. Из 6 созданных моментов реализовали 2. Лично мне игра нравится. Я потихоньку набираю форму и усталости на данный момент практически не чувствую. Если Если честно, мы сами не ожидали, что на старте чемпионата одержим 7 побед в 7 встречах. Но это не главное. Куда важнее не останавливаться на этом. Следующая игра у нас со «Спартаком». Мы прекрасно осознаем силу этого соперника, но надеемся продолжить победную серию. На мой взгляд, потенциал команды раскрыт еще отнюдь не до конца, и «Рубин» будет прибавлять от матча к матчу.
Так считает многоопытный Сава Милошевич, ныне защищающий цвета казанского клуба. Будет ли прибавлять «Рубин», сказать сложно. С одной стороны, потенциал у команды, в составе которой есть как российская молодежь, так и опытные зарубежные мастера, большой. С другой, команды Курбана Бердыева никогда, по большому счету, не демонстрировали разнообразие игровых моделей. А это, с учетом возможного прогресса соперников, явный минус. Однако сейчас, пока конкуренты не играют по разным причинам в полную силу, «Рубин» делает заявку, если не на чемпионство, то на медали уж точно. Хотя футбол в его исполнении очень зрелищным назвать сложно. Так же считает и Дмитрий Хохлов, полагающий, однако, что он имеет право на жизнь.
Если это приносит свои плоды, почему не играть? Они идут на первом месте, и футбол, тот, который они показывают, закрытый он или открытый, это уже не важно. Главное, чтобы он приносил результат, он приносит результат. Мне больше импонирует та игра, в которую играем мы, когда она действительно получается.
С помощью Игоря Швейцера, беседовавшего с Дмитрием Хохловым, Курбаном Бердыевым и Савой Милошевичем, вы получили некоторое представление об игре лидера чемпионата России.
На минувшей неделе с помпой отмечалось 85-летие ЦСКА, о чем вы можете судить по репортажу Елены Приходько. Заметим мимоходом, что эти торжества значительно превзошли отмеченный ранее юбилей московского «Динамо». Кстати, тоже 85-летие.
Размах, с которым центральный спортивный клуб «Армия» отпраздновал свой 85-летний юбилей, потряс воображение. Перевоплотившийся до неузнаваемости универсальный спортивный зал ЦСКА, наверное, никогда еще не видел столько звезд российского спорта, собравшихся вместе. Герои прошлых лет и совсем юные, еще только начинающие свой путь в спорте ребята, рука об руку прошлись по одной сцене под кадры памятных для клуба и страны побед. Поклонники армейского спорта признавались, что в некоторые моменты не могли сдерживать слезы. Первым с днем рождения ЦСКА поздравил президент России Владимир Путин. Такое внимание к празднику в принципе объяснимо. На счету спортсменов армейского клуба более 1000 наград, завоеванных на Олимпийских играх. Почти половина из них высшего достоинства. По информации руководства ЦСКА, это абсолютный рекорд среди клубов. Олимпийский чемпион Иван Едешко, делясь впечатлениями после праздника, напомнил, что спортсмены ЦСКА всегда служили примером для подражания и гордости.
Говорили, что какие же вы офицеры, вы ездите там по заграницам. Но я считаю, что вот именно мы, вот наша плеяда, нами гордились, армия нами гордилась.
Начинался же ЦСКА как опытно-показательная военно-спортивная площадка, где воспитывали качества, необходимые в бою. После войны это уже спортивный клуб, но по-прежнему с военным уклоном. С тех пор в армейском клубе многое изменилось. Сегодня это бренд мирового уровня. Под эмблемой ЦСКА выступает добрая часть спортсменов сборной России, которые поедут в Пекин. Первый вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов, большой поклонник армейского спорта, лишь изредка пропускающий матчи баскетбольного ЦСКА, уверен, что успехом эти 4 буквы обязаны людям с колоссальной тягой к победам.
Бренд ЦСКА, я думаю, известен любому россиянину. Как эти 4 буквы расшифровываются? Да и не только россиянам, но и во многих странах мира ЦСКА хорошо известен. Благодаря своим великим спортсменам, великим традициям и, самое главное, умению побеждать.
Совсем недавно, когда Министерство обороны объявило о продаже непрофильных активов, вопрос, что же будет с армейским спортом, повис в воздухе. После празднования 85-летия клуба экс-министр обороны Сергей Иванов заявил, что по его информации у руководства Минобороны нет никаких планов изменить нынешний статус ЦСКА. Он останется федеральным государственным унитарным предприятием. А это значит, что славная история клуба пополнится не менее значимыми и громкими победами.
В этом репортаже Елены Приходько ни разу не прозвучало слово «футбол». И это, возможно, не случайно, так как футбольный ЦСКА, похоже, полностью дистанцировался от так называемого «большого ЦСКА». По крайней мере, годом основания футбольного клуба с недавних пор считается 1911. Именно тогда было основано ОЛЛС – Общество любителей лыжного спорта, от которого почему-то предпочитает вести ныне свою историю футбольный клуб ЦСКА.
Таковы реалии нового времени. Раньше же считалось, что первым из больших столичных клубов возникла «Динамо», созданная 18 апреля 1923 года. Чуть позже, в том же 23-м, образовался клуб, ныне именуемый ЦСКА. Оно и понятно, раз одно силовое ведомство обзавелось своим футбольным коллективом, другое не могло остаться в стороне. Так что «Динамо» и ЦСКА были практически ровесниками. Ну а значительно позже возникли «Торпедо» в 30-м и «Спартак» в 35-м.
Да, так считалось в прежние времена. Но потом, видимо, наступили времена иные, когда стало модно переписывать историю, в том числе и футбольную. Клубы, должно быть, посчитали, что приписка в несколько лет существенно прибавит им веса и авторитета. И вот «Спартак» нашел способ в одночасье превратиться из младшего брата в старшего. Теперь свою историю красно-белые ведут с 1922 года, записав в предтечи целую группу коллективов МКС, Красную Пресню, Дукат, Пищевиков и Промкооперацию. По всей видимости, основанием для этого послужил тот факт, что за МКС играли братья Старостины, с именами которых спартаковская история связана неразрывно.
Но радовались спартаковцы своему старшинству недолго. ЦСКА одним махом списал, а точнее прибавил, дюжину лет. И получилось, что клуб, представлявший Красную Советскую, а ныне Российскую армию, образовался задолго до возникновения этой самой армии, да и самого государства, которому сия армия принадлежала. В связи с этим впору задуматься, что же означает первая буква в аббревиатуре армейского клуба? Нет ли здесь какой-либо связи с понятием «царский»? А что, согласитесь, вполне логичный вопрос, если мы пришли к тому, что ЦСКА ведет свою историю еще со времен царской России.
На этом фоне поистине удивительна пассивность других клубов. Например, «Торпедо» вполне могло бы постареть на несколько лет, вспомнив, что футбол начал развиваться в районе нынешней станции метро «Автозаводская» еще в 1919 году, и была там команда «Пролетарская кузница». А поскольку история «Торпедо» связана с историей завода «ЗИЛ», то почему бы не оттолкнуться от предшественника этого автогиганта, завода «АМО», заложенного аж в 1916-м? Вот и еще один царский клуб получится.
Но все равно всех смог бы при желании перещеголять «Спартак». Как известно, два брата Старостиных, Николай и Александр, до МКС играли в клубной команде Русского гимнастического общества. А общество, это заметим, было основано в 1881 году. Вот уж этот рекорд никто бы никогда не побил. А почему нет? Если ЦСКА – наследник лыжников, отчего бы «Спартаку» не считать себя наследником гимнастов?
На этом фоне обездоленным выглядит «Динамо», созданное на пустом месте. Ему, увы, негде искать превращение истории. Разве что узнать, когда была основана детская больница Святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке. Ведь именно эта больница согласилась выделить для образовавшегося коллектива свой пустырь, на котором вскоре был построен первый динамовский стадион. Вдруг выяснится, что данное лечебное учреждение было основано еще раньше, чем Русское гимнастическое общество. Вот это будет удар по конкурентам.
Шутки шутками, но история – это ведь не только цифры и даты, это значительно больше. И прежде всего, это наше отношение к ней и к тем, кто ее творил. А посему хочется пожелать всем, и нынешним, и будущим юбилярам, чтобы бережное отношение к истории было не менее ревностным, чем стремление приписать себе год-другой.
Чемпионат мира по автогонкам в «Формуле-1» пришел в Европу, и, как все считают, именно здесь он начинается. Ну и что? Начался? Задаю я провокационный вопрос нашему эксперту Алексею Кузнецову.
Сказать, что произошли какие-то радикальные перемены с момента переезда чемпионата из Австралии и Азии, пожалуй, что нельзя. Гонка проходила достаточно спокойно. не было таких каких-то радикальных событий, за исключением двух, разумеется, очень важных для положения дел в «Формуле-1». Ну, во-первых, выигравший квалификацию Фернандо Алонсо на своей домашней трассе в Барселоне ожидался в качестве победителя, и все пророчили ему, ну, может быть, если не победу, то яркое выступление. И вроде бы накануне он подтвердил такие прогнозы, заняв второе место в квалификации, и даже некоторое время почти до конца квалификации лидировав. А лишь в самом конце, напомню, его результат превзошел Кими Райконен из «Феррари», и для Алонсо это было весьма обидным событием, он высказался в таком духе, но потом сказал слова достаточно пророческие, как выяснилось: «Не ждите от Рено больших свершений, я буду бороться за место в очковой зоне».
Ну и вообще же он сошел, кажется.
В результате он сошел. Надо сказать, что все планировали, что такой результат, высокий, необычайно высокий для Рено, был достигнут за счет традиционной тактики малого количества топлива на квалификации. Но Рено достаточно уверенно держалось на трассе, но вот в результате сгорел двигатель у Фернандо Алонсо. Очень драматичные были кадры, когда за его спиной полыхали языки пламени, но он вылезал из кокпита достаточно спокойно, явно, что это был не сильный пожар, но, тем не менее. А до того сошел и другой пилот команды, там тоже были проблемы с двигателем, и в результате Рено осталось без очков в этой гонке.
Ну так а как считать, что, говорят, начинается чемпионат в Европе, но вроде бы ничего не изменилось, то есть он начался, выходит, все-таки раньше.
Он начался, конечно, раньше, на 4 этапа, если считать, что это был 4-й. Скорее, конечно, это дань традиции. Действительно, были времена, когда информационное обеспечение было не таким, телетрансляции не было, и считалось, что вот приехали в Европу, и тут-то мы все увидим, многие поклонники Формулы-1. Но, тем не менее, конечно, какие-то все-таки изменения были, во многом стабилизировалась ситуация с командой BMW Sauber, с недавним еще лидером в Кубке конструкторов, подтвердили свой класс Феррари, но это я уже начал говорить скорее о том, что было стабильно, а вовсе не о серьезных переменах. Ну, стало быть, остановимся на том, что серьезной переменой, если так можно выразиться, все же была очень серьезная, очень неприятная с точки зрения возможных последствий авария с пилотом Макларена Хейки Каволайненом. Многие уже успели сказать, что напомнила она аварию Михаэля Шумахера на автодроме Сильверстоун несколько лет назад, когда практически по прямой на огромной скорости болид вылетел с трассы и под прямым углом врезался в отбойник, в данном случае из покрышек. По повтору, по замедленному, было видно, что вначале на левом переднем колесе у болида Каволайнена отлетел какая-то крепежная деталь, а она, отлетая, пробила колесо, и фактически не было времени, возможности как-то сманеврировать. На огромной скорости, более 200 км в час, болид врезался в отбойник, его долго не могли вытащить, потом приехала скорая, потом увезли Каволайнена уже в госпиталь, но когда несли его на носилках, было видно, что он поднял руку и показывал большой палец, то есть, дескать, все более или менее ничего. Судя по первым сообщениям, действительно серьезных таких трагических повреждений нет, пилот в сознании, но авария со стороны выглядела очень тяжело, и вот она-то и стала самым ярким событием, как это ни печально говорить, нынешней гонки.
Надеюсь, что через 2 недели, когда мы с Алексеем Кузнецовым будем обсуждать итоги очередного этапа Формулы-1, поводов для подобных печальных рассуждений уже не будет. А программу «Прессинг» продолжим после краткой сводки новостей.